«Спутник недели».
Продолжаем эфир «Радио Спутник» в Крыму, в студии Ирина Мульт. Здравствуйте. Не секрет, и я не первая произнесу сейчас то, что уже стало истиной, а именно, введенные против России беспрецедентные санкции, уже не помню сколько пакетов, продемонстрировали лишь то, что Запад переоценил свои не только экономические, но и дипломатические возможности. И признается это уже не только нашей страной или лояльными к нам и нашей политике государствами. Подобную точку зрения выражают уже и западные аналитики, экономисты и целые издания. Поговорим об этом подробнее. Разобраться нам поможет гость в студии. Очень приятно мне представить председателя Счетной палаты Республики Крым Анатолий Зайченко. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие крымчане и гости Крыма.
Достаточно несложно увидеть подтверждение мной озвученной информации, взяв за основу цифры и данные. Вас бы я попросила их прокомментировать, так как все-таки в этой области вы эксперт.
Я хочу сказать, что все цифры и данные должны исходить прежде всего от уровня образования наших граждан, россиян, крымчан. За то время, когда мы находились в украинском Крыму, это тоже нельзя забывать, уровень знаний очень сильно упал, и для того, чтобы на сегодняшний день поменять эту систему, конечно, нужно менять и приоритеты, и фундаментальные основы, в том числе вопросов экономического блока.
Вот мы сейчас с вами только фактами, да, оперируем?
Конечно. Вся проблема, которая сегодня в мире реально возникла, это можно назвать глобальный, не только финансовый, но финансово-политический кризис, связана с одной основной главной проблемой. Все это крутится вокруг стабильности валюты номер один или валюты гегемона, доллара США. Все, что происходит сегодня в мировых процессах, войны, столкновения, противостояние, которое сегодня в том числе и нам приходится преодолевать, связано только с тем, что подошло время, когда вот эта вот зеленая бумажка перестала представлять из себя ту реальную стоимость, которую она навязывала нам на протяжении десятилетий и даже веков.
Я хотела спросить, сейчас уже мы так однозначно не говорим, правильно? Мы еще пока, наверное, мир, я имею в виду, не может отказаться совсем от доллара, но тем не менее об какой-то гегемонии речь не идет.
Мир, или мы, как говорим, страны золотого миллиарда, они настолько привыкли этой инертностью жить и жить по этой инерции, по тем правилам, которые англосаксонская цивилизация создала более 200 лет назад, что они еще долгое время будут находиться в постоянном разрыве между Востоком и Западом, Севером и Югом. Россия в этой ситуации скромная страна с достаточно скромной экономикой, которая представляет из себя в мировой экономике приблизительно там 2,3%. При этом это страна, у которой огромный колоссальный потенциал национальных богатств. Они составляют, я напомню нашим слушателям, около 40% мировых запасов. И это та страна, у которой сегодня реально явно дебет не сходится с кредитом по вине мирового господства, гегемонии Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому эти процессы сегодня инициируются нами. Именно сегодня поэтому мы говорим, пора правила игры менять. Пора восстанавливать те добрые отношения политические, которые были в рамках Организации Объединенных Наций сформированы после Второй мировой войны. Ну и, конечно же, пора восстанавливать так называемую социальную справедливость между странами всего земного шара. Справедливость определяется главным критерием, главным фактором. Любая страна, которая имеет какой-то процент участия в формировании валового внутреннего продукта мирового масштаба, я напомню нашим слушателям, что это около 100 триллионов эквивалентно, потому что от доллара мы сегодня стараемся уходить, и не только мы, в том числе наши партнеры, в том числе Китай и Индия. И при этом, при всем, в рамках этого огромного процента первая пятерка стран в мировом ВВП представляет приблизительно половину мировой экономики. Но все было бы и неплохо, потому что в этой ситуации экономика Соединенных Штатов Америки все еще находится на лидирующих позициях, хотя есть спорные вопросы, если считать по паритету покупательной способности, то уже Китай составляет более 20% мировой экономики, а по паритету покупательной способности Соединенные Штаты Америки уже уходят на второй план. Но проблема состоит в том, что у Китая нет огромного внешнего долга и внутреннего. А Соединенные Штаты Америки настолько заигрались в так называемые, как наш президент говорит, виртуальные или мнимые активы, мнимые так называемые доходы, что совсем забыли о главном, что нужно и в том числе участвовать и в экономических процессах, которые в мире происходят. Экономические процессы, я имею в виду реальный сектор экономики.
Анатолий Анатольевич, я уверена, вы можете абсолютно вот, сколько вам дай эфирного времени нам все это рассказать, и интересно, именно поэтому я вас слушаю, но тем не менее, хотелось бы, знаете, вот два вопроса у меня возникло. Первое, пора и иметь возможность, я имею в виду сейчас, вы сказали, пора менять, да, векторы в экономике. Имеем ли мы возможность сейчас, Россия? И все-таки давайте вот от того, чего мы начали, я бы хотела от вас некий такой разбор, краткий разбор, краткой информации о прогнозировании макроэкономических параметров развития экономики Российской Федерации. Вот, но все равно на первый вопрос мой ответьте, имеем возможность?
Возможности имеем. Более того, как сказал президент, нас подвели к такой черте, что у нас других выбора не оставили.
Выбираем свою возможность.
Другого выбора нет. Это первое. Второе. Конечно, то, что рассчитывали американские аналитики, европейские, абсолютно не соответствует нашим реальным возможностям. В частности, Вашингтон предсказывал падение ВВП после введения всех этих санкций, которые мы пережили уже, можно сказать, 7 этапов, да? Хотя 7-й этап очень такой противоречивый, смешной. Но все-таки они ожидали падения нашей экономики на 55%.
И сразу.
И ожидали обвала, и что мы сразу обсыпемся, обвалимся, и у нас не будет никаких перспектив на восстановление. Получилась совсем другая картина. Я напомню, что по разным прогнозам сегодня анализируют уровень инфляции от 10 до 13%. При том, при всем, что есть европейские страны, у которых инфляция более 20%, особенно это касается стран Балтии и не только. Мы ориентировались на то, что падение экономики будет где-то в пределах, нам прогнозировали 6, 8, 10%, 55%, а уже по сегодняшним предварительным аналитическим выкладкам будет около 2-3%.
И вот я здесь подчеркну, важно, что это не только отечественные аналитики, да, приводят такие данные, но и западные.
Я говорю прежде всего о западных аналитиках, и прежде всего западные аналитики высказывают огромное восхищение, насколько мы оказались не столько стрессоустойчивыми, сколько действительно экономически защищенными и обоснованно как бы перспективными. Угу. Никто не ожидал этого, и на сегодняшний день вы знаете, что настроение в тех же Соединенных Штатах Америки и в Европейском Союзе абсолютно другие. Сегодня они все больше и больше задают вопросов, а что же мы с этого будем иметь? Ведь давайте говорить откровенно, ни Соединенные Штаты Америки, ни европейская экономика ничего не делает просто так. Они рассчитывают только во всем зарабатывать деньги. Если Соединенные Штаты Америки сегодня спасают свой доллар и пытаются это делать достаточно грамотно, то европейская экономика имеет очень серьезные проблемы и последствия. Возьмем хотя бы ту же ситуацию кросс-курса соотношения между долларом и евро. И мы видим, что приблизительно на 10% евро просело даже в отношении экономики доллара. Более того, если смотреть на те ситуации, которые мы сегодня анализируем в рамках международных проблем, то перспектива европейской экономики при такой ценообразовательной политике, они же сами это сделали, по энергоносителям, вы знаете, что и нефть, и газ подорожали уже в кратном исчислении, и цены настолько сегодня бьют по их интересам, что фактически мы загнали их в ступор, прежде всего, экономики ведущих европейских стран, таких как Германия, Франция, Италия, то есть бюджетообразующие экономики. И они на сегодняшний день находятся в большом противоречии.
Вот, Анатолий Анатольевич, я верю все-таки в то, что у этих стран с развитыми экономиками и очень все-таки умные, давайте из этого исходить, руководители, но не могли они не понимать вот эти навязанные пакеты санкций, навязанные прежде всего Соединенными Штатами Америки, не могли они не понимать, как это отрикошетит. Но не могли. Вот не верю я в то, что не понимали.
Главная их ошибка состояла в том, что они недооценили нашего лидера, его команду и в целом страну. У них совсем были другие политические ожидания.
Политические ожидания — это одно. Неужели их экономисты не работали и не видели, что происходит с экономикой России?
Я думаю, они недооценили наши возможности и недооценили наши резервы.
И своих экономистов, да, данные.
Даже на сегодняшний день, если взять в структуре использования ВВП, наибольшая доля у нас в России приходится на конечное потребление. Вот приблизительно из ВВП, которое в России сегодня где-то подходит к отметке 100 триллионов рублей, приблизительно 2/3 экономики – это потребление. В хорошие времена у нас потребление было приблизительно на 10% больше, а по среднестатистическим прогнозным показателям в целом в мировых процессах потребление составляет даже на пару процентов ниже, чем у нас сегодня. О чем это говорит? О том, что экономика России, она была на подъеме, и о том, что перспективы экономики России на сегодняшний день не настолько плачевны, как они ожидали. Более того, они не ожидали процессов, которые произойдут после этого. Они не ожидали, что даже после этих запретов и санкций сами же европейские государства начнут вскрытую через третьи страны с нами работать и все-таки налаживать отношения через так называемые страны-прокладки.
Причем это очень быстро проявилось, это очень быстро стало заметно.
Да, я более того хочу сказать, что фактически они и не пытались нарушать эти цепочки логистические. Просто они теперь начали это делать через комиссионеров, то есть через третьи страны, не будем скрывать, это уже все пишут сегодня, Турция с одной стороны, как бы бы прокладка с нами, и с другой стороны Объединенные Арабские Эмираты, прокладка с ними. Но даже не это самое главное. Они не успели заметить, как некоторые отрасли нашей экономики не просто вышли из того пике 90-х, а стали успешно развиваться. Например, самым большим подарком, сюрпризом и неожиданностью для европейских и Соединенных Штатов Америки аналитиков оказалось, например, наше сельское хозяйство, которое действительно на сегодняшний день бьет все рекорды и готово кормить не только нашу большую страну, но и в том числе страны, дружественные к нам. Таких моментов в экономике России стало все больше и больше. Но самое главное, они пытались сыграть в короткую. Они пытались нас поглотить, подавить и парализовать на короткие сроки. Но когда сегодня мы рассматриваем уже перспективу среднесрочную, а это приблизительно 3-5 лет, то американская экономика, конечно, от этого страдает, но страдает меньше. Но то, что касается европейской экономики, она реально попадает в очень незавидное положение.
Анатолий Анатольевич, вот вы проговорили о валовом внутреннем продукте, да? Хотелось бы вот все-таки поподробнее, может быть, такую раскладочку дать по странам.
Самое поразительное, что есть два основных принципа расчета. Есть принцип расчета номинальный, а есть так называемый по паритету покупательной способности. Мы считаем в России и многие страны, в том числе на Западе, считают, что это более справедливо, потому что паритет покупательной способности определяет как раз уровень национального благосостояния того или иного государства и как раз возможность населения в данной ситуации иметь те или иные блага и покупать их по уровню своего дохода. Так вот, если рассматривать в контексте паритета покупательной способности, то уже в этой ситуации Соединенные Штаты Америки не находятся на первом месте, а на первом месте находится Китай. И расчетный показатель Соединенных Штатов Америки составляет около 23 триллионов долларов, а Китай в эквиваленте более 27 триллионов долларов. Более того, обращает на себя внимание, что по паритету покупательной способности, о котором так не любят говорить в Соединенных Штатах Америки, а также еще не любят говорить еще в двух странах, Канаде и Австралии. И именно почему? Потому что именно в этих трех странах по паритету покупательной способности в расчете на так называемую душу населения находится как раз такой показатель, который говорит о том, что они живут за счет всего остального мира. Потому что у них этот показатель показывает гораздо большие возможности в отношении остального мира и показывает, настолько обесценен валовый продукт других стран. Например, таких как Россия, чтобы было понятно. Вот я, например, и России скажу. Смотрите, по расчетным показателям это 1,8 триллиона долларов, а уже по паритету покупательной способности это 4,5 триллиона долларов в эквиваленте, потому что мы с долларом работаем.
Понятно, почему не любят озвучивать.
Конечно, это говорит о том, что Запад обесценил все наши национальные достояния в 3 и более раза. Такая же ситуация в отношении Китая, но там процентов где-то на 15-20. Такая же ситуация в отношении Бразилии, там обесценено более чем в 2 раза. Такая же ситуация в Индии, там обесценено более чем в 3,3 раза. То есть как раз вот эти ведущие страны, о которых я сказал, это не только страны Большой Семерки, и прежде всего не столько страны Большой Семерки, а именно Соединенные Штаты Америки, Австралия и Канада. Это те страны и союзники, и сателлиты, которые живут за счет всего остального мира больше других, и которые больше других имеют возможности, при этом не создавая это соответствие с точки зрения достатка своих национальных элит, а делают это за счет всего остального мира.
Давайте более приближенно поговорим о доходах населения. Вот в это самое непростое время, когда одни экономики терпят крах, другие возрождаются, третьи понимают свою силу. Что ж с доходами населения в разных странах?
Реальная покупательная способность во всем мире населения падает стремительными темпами. Но самое сложное положение в моем представлении сегодня находятся страны Европейского Союза, которые пошли на поводу у американской политической элиты. Да, все, что происходит сегодня в отношении России, в том числе и специальной военной операции, в отношении американских элит и в отношении спасения американского доллара сегодня, для них в принципе приемлемо и даже прибыльно. Но вот то, что касается европейских стран и то, что касается процессов, когда с одной стороны на них давит так называемый Вашингтон, который требует от них участвовать, оказывать помощь специальной военной операции, участвовать оружием, участвовать другими средствами,
тратить ресурсы,
доставки ресурсами, да, И с другой стороны, когда на них давит ситуация, которая сложилась с энергоресурсами, которая вызвана прежде всего по их вине. Ведь не будем скрывать, Россия не заинтересована была разрывать эти экономические цепочки. Россия, наоборот, всегда говорила о многовекторности. И мы готовы работать были многовекторно и дальше. Наши контракты по нашей инициативе никто не разрывал и разрывать не будет, при условии, что их сторона будет соблюдать свои обязательства перед нами. А не то, что происходит на сегодняшний день, например, во Франции, когда Франция почему-то по непонятным причинам не может никак определиться, будет она платить за июльский газ, не будет. Поэтому мы
стали
жестче.
Скоро придется все равно это сделать.
Да, мы стали справедливее. Мы перестали давать им такую либеральную лояльность. Но при этом мы готовы и в дальнейшем сотрудничать с странами, прежде всего, дружественными в отношении нас. С точки зрения, прежде всего, политической. Но то, что касается населения, конечно, покупательная способность населения пострадала сильно. Это касается всех стран, в том числе Российской Федерации. В Российской Федерации ситуация не самая сложная. Даже если рассчитывать по паритету покупательной способности, реально покупательная способность России на сегодняшний день, падение ее, ну, по разным оценкам, складывается следующим образом. От 2 до 12%. При этом, конечно, нужно учитывать и макроэкономические показатели, которые на это влияют. Прежде всего, индексы-дефляторы, которые сильно выросли
давайте,
за счет повышения мировых цен.
Давайте мы вот поясним, что это такое.
Ну, это показатели так называемых коэффициентов деловой активности, прежде всего, тех структур и менеджеров тех структур, которые напрямую торгуют, напрямую покупают, напрямую производят и напрямую реализуют. То есть участвуют в цепочке производства, распределения, обмена и потребления.
Здесь в том числе их мнение учитывается и мнение опросов, да, различных?
Конечно. Эти мнения учитываются не только нами. Эти мнения учитываются
конечно
и зарубежными инвесторами,
вот мы же
и
вот
аналитиками.
Именно вот делаем акцент сейчас на зарубежную аналитику, правильно?
Да. Так вот, по всем этим показателям, конечно, есть определенные провалы. Эти провалы в разных отраслях по-разному влияют в целом на инфляцию, но они, конечно же, влияют. Прежде всего, это касается вопросов энергоресурсов, на которые мы очень сильно влияем, потому что цены определяем, в том числе и мы своими поставками, строительные материалы, тарифов на грузовые пассажирские перевозки, все, что касается логистики, все, что касается потребления, которое я уже говорил, это 2/3 мировой экономики. В целом ситуация складывается таким образом, что больше всего от этого сегодня страдают Европа, удивительно, да, можно сказать, но больше страдает от этого Европа. Меньше страдает Россия, а выигрывает в основном Соединенные Штаты Америки.
Как всегда, кто бы сомневался, да?
Как всегда, да. И, конечно, европейские политики должны советоваться своими аналитическими институтами, которые проводят соответствующие исследования. Поэтому и в Европе сегодня уже есть очень серьезное противоречие и противостояние между теми, кто готов продолжать это противостояние с Россией, и те, кто говорят, что мы делаем. В конечном итоге страдаем мы сами, в конечном итоге страдает наше население, в конечном итоге это население сметет нас с наших политических кабинетов.
Ну и вы знаете, вот то, что появляются в открытой печати вот такие прогнозы аналитические на Западе, да, это тоже о многом и о многом говорит. Но вот есть такая уверенность, в том числе и у аналитиков восточных, западных, российских аналитиков, что Россия выдержит любой сценарий вплоть до глобального кризиса. И почему-то даже, знаете, вот многие опросы показывают, что и наше население в этом уверена.
То, что касается экономических возможностей России, если мы вот как бы в сторону отставим специальную военную операцию, наши позиции настолько сильны сегодня, что они не вызывают ни у кого вообще никаких сомнений. Ни у скептиков на Западе, ни у оптимистов, ни в Соединенных Штатах Америки, ни у кого.
А у реалистов?
И у реалистов тоже. Именно поэтому у них остается один козырь аргумент. Это та братская Украина, которая стала для нас нацистской Украиной, и которая фактически сегодня методом так называемого вооруженного сопротивления, мы не будем скрывать, в Украине сегодня проходит гражданская война, опять же, как 100 лет назад, да, и как сказал в свое время Фидель Кастро еще, да, что война в Европе – это война между Россией и фашизмом, только этот фашизм будет называться или спрятан под личинку так называемой евродемократии. Об этом сказал еще Фидель Кастро 30 лет назад. Он был как провидец в этой ситуации. Сегодня это гражданская война, которая проходит в Украине, ее можно таким образом назвать, потому что есть противостояние между историей, памятью всеобщей, теми событиями, которые за последние 30 лет раскрутил маховик национал-социализма, который был пропитан и поддержан Соединенными Штатами Америки.
Я
финансово
сказала,
пропитан,
резко,
и
верно,
оружием
да.
пропитан, и всем остальным. И вот эта ситуация на сегодняшний день для Запада является последней надеждой ослабить Россию и поставить ее на колени. Но я уверен, что даже этот аргумент сегодня не сработает. Россия выдержит все.
Неделю назад Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Данилом Егоровым и подробно не вникала, но тем не менее краткие итоги вот ознакомилась и понравилась такая фраза нашего президента, сейчас вот кое-где процитирую, кое-где близко к тексту. Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели-завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами. Растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже. Вот ваше мнение относительно не нефтегазовые доходы.
Я восхищаюсь мобилизацией всех возможных экономических наших так называемых резервов. Я восхищаюсь мобилизацией потенциала, потому что даже не нефтегазовые доходы дали прирост в бюджете 24%. И на сегодняшний
это
день...
Это за полгода, да?
Да, консолидированный бюджет за полугодие вырос в целом на 32% за счет в том числе нефтегазовых доходов. И даже на 24% вырос за счет нефтегаза. О чем это говорит? Это говорит о том, что общество наше в большинстве своем оказалось не только политически грамотным и мотивированным, но и зрелым для того, чтобы мобилизовать все усилия, для того, чтобы не развалить основы экономики.
Вот здесь можно сказать, что ресурсы-то не безграничны, но с другой стороны, то, с чего мы с вами сегодня начинали, да, у нас потрясающие возможности есть проявиться в разных сферах, как раньше говорили, нашего народного хозяйства.
Да, возможности огромные. Конечно, есть и упущенные моменты, с ними надо работать более активно. Вот у нас... У крымчан, например, есть опыт так называемой работы восстановления в условиях санкций. И мы этим опытом уже делимся с другими субъектами Российской Федерации и будем делиться с нашими братскими регионами на территории Украины. Но самое главное, что я вижу, Россия абсолютно самодостаточная страна. У России огромный потенциал, и есть действительно сегодня огромная плеяда дружественных нам стран, которые представляют 80% населения мира. При таком потенциале, при таких возможностях, при таком ресурсном, огромном, колоссальном блоке защиты, мы в обязательном порядке все это выстроим в новые логистические цепочки и в обязательном порядке восстановим все те сферы, которые на сегодняшний день нами еще не развиты. Ну, мы называем это импортозамещением, но по примеру сельского хозяйства мы будем возрождать и высокие технологии, ставить их на новый качественный уровень, и машиностроение, и станкостроение, и все те отрасли, которые требуют сегодня нашего внимания. Но для этого, конечно, нужно время. Правительство это понимает, об этом совсем недавно говорил Михаил Мишустин. И я уверен, что в ближайшие 5-10 лет Россия не перестанет в положительную сторону для себя удивлять мировое сообщество и расстраивать тех, кто в силу определенных неправильных политических решений пошел на поводу у Соединенных Штатов Америки.
А вот чтобы понятнее было, по экономике какой страны или каких стран вот эти санкции наиболее сильно ударили?
Этот удар прежде всего по экономике европейских стран, которые были слишком энергетически и остаются и будут энергетически зависимы от нас. Потом это отражается и на нашей экономике, но в условиях того, что произошло, мы фактически, потеряв в объемах реализации, мы фактически не потеряли в суммарном доходе, в суммарной прибыли. Ну, я думаю, что в отношении дружественных стран мы будем формировать свои рынки, которые будут в положительную сторону для двух сторон и для России как продавца, и для покупателей создавать определенные преимущества конкурентные, которые будут еще больше нас сближать и давать нам возможности, ну, в лишний раз подумать, зачем мы вообще это сделали в отношении России?
Анатолий Анатольевич,
зачем
вот
мы потеряли такого надежного партнера,
как Россия? Вы знаете, вот мы привыкли, вот страны Евросоюза, мы привыкли, что они уже там самостоятельно, наверное, редко кто, вот, ну, мы сейчас не будем говорить, что все, ну, более-менее самостоятельные позиции. Венгрия там придерживается, да, еще там парочка стран. Вот, насколько я помню, Австрия никак военно не помогла Украине за эти полгода, если еще ее не вынудили это сделать за последние 2 дня. Вот. Где во всем этом прибалтийские страны. Знаете, вот честно, мне вот уже даже так надоело наблюдать за вот этим прибалтийским горем, за этим прибалтийским прибеднением. Вот они постоянно говорят, как им было плохо в Советском Союзе. Насколько же они сейчас-то разбогатели?
Вы знаете, прибалтийские страны – это позор задворок европейского континента. И при этом это была гордость Советского Союза.
Вот я ж про то же. Когда же они плохо-то жили?
Ира, все то лучшее, что было в Советском Союзе у стран Балтии, на сегодняшний день абсолютно полностью уничтожено. Начиная от промышленности и заканчивая даже численностью населения. Это те страны, которые сегодня просто-напросто кусают локти. Но я заметил, чем выше уровень русофобии в этих странах, тем больше понимания того, что на самом деле происходит у них в последние 3 десятилетия. Самое главное, чтобы уровень русофобии у них не переклинил и не перешел черту, которую мы называем красной чертой. Потому что за этой чертой...
А вы считаете, еще не перешел?
Я считаю, нет, потому что все то, что происходит сегодня там, это как раз поведенческие реакции их элит, которые, я уверен, сидят на прикупе у американского доллара. И я уверен, что у них продажные элиты, которые вредят своим народам.
Спасибо, Анатолий Анатольевич. Спасибо за то, что пришли в студию. И вот нам так просто и интересно рассказали о сложном. Спасибо большое.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спутник недели.